Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Еще на полгода продлено следствие по делу о теракте в Беслане. В Шалинском районе Чечни прошел митинг протеста против задержания мирных жителей. В Волгограде арестован спикер городской думы. Следствие по делу о захвате школы в Беслане продлено еще на полгода. Как пояснил замгенпрокурора Николай Шепель, это сделано, среди прочего, с целью устранить ряд несоответствий между выводами следствия и показаниями потерпевших. Шепель сообщил также, что отныне главным станет дело о международной террористической организации, выделенной из основного дела о теракте в Беслане. По данным прокуратуры, эта организация причастна также к вооруженным нападениям и убийствам в Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Жители селения Сержень-Юрт Шалинского района Чечни собрались в пятницу на многочасовой митинг протеста против задержания односельчан. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Чечне Мусы Хасанова.
Митингующие требовали отпустить задержанных четырех односельчан, двоюродных братьев Хацуевых, Руслана Бедигова и Асхаба Кирханова. Все четверо молодых людей были арестованы чеченскими силовиками по подозрению в закладке тайника с оружием на Сержень-Юртовском кладбище. На встречу с митингующими приехал их односельчанин, начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чеченской Республике генерал Бек Басханов, который привел с собой одного из задержанных, Асхаба Кирханова. Басханов обещал найти и вернуть домой оставшихся под арестом у неизвестных пока чеченских силовиков, троих сержень-юртовцев. Примерно в 17 часов чеченские милиционеры в масках арестовали в Сержень-Юрте двоюродного брата Руслана Бедигова Ислама и везли его в неизвестном направлении. К настоящему времени судьба двоюродных братьев Хацуевых и двоюродных братьев Бедиговых остается неизвестной. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Шали, Чеченская Республика.
В Волгограде задержан спикер городской думы Павел Карев, обвиняемый в коррупции. По данным областной прокуратуры, Карев получил взятку в размере 300 тысяч рублей. В ходе допроса он признал свою вину. Это уже второе уголовное дело против местных чиновников за последний месяц. Мэр Волгограда Евгений Ищенко арестован. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконной предпринимательской деятельности. В Москве при взрыве в жилом доме на Большой Внуковской улице погибли два человека, шесть госпитализированы. Частично разрушены стены и перекрытие здания. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Взрыв произошел рано утром. По данным правоохранительных органов, накануне в доме производилась замена газовых приборов. По факту взрыва бытового газа возбуждено уголовное дело, говорит представитель прокуратуры Сергей Марченко.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 216 «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее смерть человека».
Основная причина подобных инцидентов в Москве – несвоевременный ремонт жилищно-коммунальных систем.
Ну, здесь, конечно, и халатность жильцов может быть, и, конечно же, жилищное хозяйство все-таки уже устаревает, нет средств на замену труб. Вот устарение приводит, конечно, к таким последствиям.
Говорил сотрудник пресс-службы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям по Москве Сергей Ляпин. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Крупнейшему российскому оператору дальней связи компании «Ростелеком» предъявлены налоговые претензии на сумму около 3,5 миллиардов рублей. Как утверждают налоговые органы, в эту сумму включены недоплаченные налоги за 2003 год, а также пеня и штрафы. Руководство «Ростелекома» не согласно с претензиями и намерено обратиться в суд. Глава китайского государства Ху Цзиньтао встретился сегодня в Шанхае с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Ху Цзиньтао высоко отозвался об уровне экономического сотрудничества между КНР и Ираном и призвал еще более крепить отношения. Сегодня же президент Ирана дал пресс-конференцию, на которой коснулся новых международных предложений по регулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана. Ахмадинеджад назвал эти предложения шагом вперед, добавив, что они будут тщательно изучены, и Иран даст ответ в надлежащее время.
Радио Свобода. Новости.
США подвергли критике Шанхайскую организацию сотрудничества, пригласившую президента Ирана на свой саммит в качестве наблюдателя.
Совершенно очевидно, имея Иран на саммите как наблюдателя, а эта страна – крупнейший спонсор терроризма, Шанхайская организация сотрудничества вступает в явное противоречие сама собой, утверждая, что одна из ее главных задач – противостояние терроризму в регионе.
Заявил представитель Госдепартамента США Шон Маккормак. Палата представителей Конгресса США отвергла предложение утвердить график вывода американских войск из Ирака. При поддержке республиканского большинства принята резолюция, в которой высоко оцениваются действия военнослужащих США в Ираке. В резолюции также говорится, что определение конкретного срока вывода войск или их перемещения не входит в сферу национальных интересов. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции ЕС. Об этом было сегодня официально объявлено по завершении саммита ЕС в Брюсселе, говорит председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу.
Европа вовсе не в параличе, она движется вперед, и мы не намерены тормозить на этом пути. Совсем напротив, еще до достижения окончательного соглашения мы будем и далее активно работать над европейскими проектами.
Сказал глава Еврокомиссии. Европейскую конституцию пока одобрили только 15 стран ЕС. Франция и Нидерланды отказались поддержать документ. В итоговой декларации саммита говорится, что в будущем году руководство Евросоюза должно представить отчет о положении дел с принятием новой конституции. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Литовцы пьют мрачно.
Литовский журналист Валентинас Мита.
Если сравнивать, как литовцы и чехи пьют, чехи могут сидеть у бокала пива или у вина весь вечер, может разговаривать. Это как бы образ проведения свободного времени. И литовцы обычно так не пьют. Литовцы пьют пиво из-под стола, наливают водку в пиво, пьют как настоящие мужчины, и потом как настоящие мужчины лежат под столом. Как говорят в этом анекдоте, литовцы очень любят лес, потому что там очень много деревьев. Нужно выбрать, на котором себя повесить.
Подробней о Литве алкогольной во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. В этом выпуске «Поверх барьеров» мы представляем двух немецких переводчиц русской литературы – Биргит Файт и Сюзанну Редель. Биргит – западная немка, живет в западной части Берлина. Переводит классику и современную литературу. Сюзанна многие годы была редактором восточно-берлинского издательства «Хеншель». Переводила главным образом советскую драматургию. Ныне преподает русскую литературу в Берлинской еврейской гимназии. Записал переводчиц Юрий Векслер.
Ну, это странно. Это я даже сама не знаю. Я много уже думала сейчас в возрасте об этом, как это началось.
Вспоминает Сюзанна Редель.
Я начинаю вот с давних пор. Родители в 47-м вернулись из английской эмиграции. А в 49-м папа поехал с первой молодежной делегацией в Москву. Полон восторга, что он посетит страну победителей над фашизмом. Мне было 4 годика, папа вернулся. Вот мое воспоминание. С огромным ящиком мандаринов и с книгой сказок Бажова. Таких детских книг не было тогда в Германии. Папа через 2 недели после того, как он вернулся, умер. Его убила советская военная машина. А каждый раз, когда мама нам с сестрой сушила волосы, она нам давала вот эту книгу, в которой никто ничего не понимал. но были блестящие иллюстрации. И мы сами придумывали сказки вот этой книги. Так что представление об этой стране было какое-то сказочное, что это что-то, ну, я не знаю, невероятно красивое, прекрасное, что люди там все герои, рыцари, богатыри и так далее. Первое, наверное, что все-таки оставило какой-то след или какую-то печать. Тем более, что папа сразу умер после того, как вернулся. Я думаю, что тут что-то связано.
Ну, любовь к русскому, это мы вчера, кстати, сидели после какого-то мероприятия о России, все вот моего там возраста, и оказалось, что все, которые занимаются русским языком, у них родители, особенно матери, из какой-нибудь там Восточной Пруссии, где постоянно в детстве говорили о том, как страшные русские изнасиловали, и черт знает что еще.
Вспоминает Биргит Файт.
То есть я думаю, что мое поколение явно хотело познакомиться с врагом. Мы выросли только на этом, и только на этом. И как любое молодое поколение, которое хочет все-таки немножко протестовать против родителей, мы хотели вот познакомиться с этим врагом, и таким образом мы и познакомились. Потом, когда я уже училась, я поняла, что это не язык, а это филология, и мне это понравилось. Я это даже не выбрала, а просто так случайно мне это понравилось. Я влюбилась в литературу. Вот один из первых авторов, которого я читала, это был Бабель. И, кстати, я считаю, очень удачно, что это было. Что не Толстой и Достоевский, а именно Бабель, потому что Толстого и Достоевского я не знала. Первое большое-большое разочарование было, когда я первый раз была в Союзе. В 73-м году я была такая левая, не воинствующая, но все-таки мы все были левыми, конечно. И я, значит, думала, что наконец-то я увижу, как там живут и так далее. И меня очень как-то разочаровало, что единственное, что там никого не интересовало, вот это социализм. И это был шок, полезный шок. Потому что это же всегда взаимодействие между своей культурой и чужой. Потому что, с другой стороны, я потом прекрасно понимала вот такие вещи, которые я у своих не понимала. Например, если все русские хотели там рубашки или джинсы, или я не знаю, то мы, как поколение, которое было против потребления и так далее, русским мы это прощали, потому что я поняла, что это просто абсолютно здоровая, нормальная реакция, когда ничего нет. Это действительно в какой-то мере, наверное, плодотворно, потому что ты смотришь и на свое с другой стороны. Второй раз, когда я была в Союзе, я уже была не 4 недели, а 10 месяцев, и я туда съездила без всякой, ну, просто так от нечего делать в какой-то мере. И это было открытие, потому что я сама была открыта, я познакомилась с литературой, которую я вообще не знала, потому что западная германская славистика, честно говоря, была не очень хорошая или, прямо скажем, достаточно плохая. Я была уже после экзамена, и тогда я познакомилась через какие-то устные чтения с Цветаевой, с Гумилевым, там, я не знаю, со всеми святынями русской литературы, которую мы не проходили, потому что славистика западная германская была достаточно просоветская в то время. Она отталкивалась от антисоветской и стала очень хорошей просоветской. И в этом смысле вот это проклятие, то, что я проснулась и поняла, что это совсем не тот левый рай, к которому мы, дураки, стремились. И вот другое явление, что я, наоборот, вдруг обнаружила глубину этой литературы, потому что я не интересовалась какой-то идеологией, а просто была открыта и всеми фибрами просто всасывала то, что дают. А давали, кстати, много. Я была вот эти 10 месяцев, это было 76-77, тогда еще никакой Цветаева, по-моему, не пахло. Но устно она была, ее читали. «Ирония судьбы» была, и там, по-моему, 2 стихотворения Цветаевой. Когда я вернулась из Ленинграда вот эти 10 месяцев, я вернулась в полную пустоту. У меня и работы не было, и частная жизнь как-то так не сложилась. И вот тогда я пережила 2 очень тяжелых года, потому что мне не с кем было делиться. Не с кем, вообще не с кем о том, что я там переживала, и что я там видела, и что меня там привлекало. Вообще мне настолько понравилось, что я хотела там остаться, или хотела вернуться, или я не знаю что, но это тогда было, конечно, трудно. Это можно было только жениться, но до такой меры. Я бы свое подданство я бы все-таки не отдала бы. Вот тут уже у меня хватило ума.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу с участием немецких переводчиц русской литературы Сюзанны Редель и Биргит Файт.
В молодости я вообще думала, что я страну уже немножко знаю. Сейчас я поняла, что я вашу страну вообще не знала. Во-первых, я только знаю ее по театрам, прежде всего. И у меня были очень хорошие и есть прекрасные друзья. Первый драматург, вот, с которым я встретилась тогда, был Александр Петрович Штейн. Жил он в правительственной гостинице. И... как-то мы сразу поняли, он еврей, я еврейка, и в этой правительственной гостинице я умудрилась у него спросить, а как там евреи живут сейчас в Союзе? И он мне сказал, деточка, выйдем в коридор. Я, конечно, абсолютно розовыми глазами смотрела на Советский Союз. Когда я начала заниматься советской драматургией, я вообще... смутное какое-то понятие имела о том, что такое было сталинское время. Я копила деньги 2 года, я после окончания 2-го курса купила туристическую поездку в Сочи, очень хорошо это помню, ночью не спала в поезде, была самая-самая счастливая, и кое-что я не поняла, что там вокруг меня творилось, странные какие-то советские люди вокруг нас были, очень странные. С кем-то я потом еще встречалась. И пока я поняла, во-первых, весь этот разрыв между вот моими друзьями и официозом, это вообще было много абсолютно иллюзорных представлений о стране. Одно из самых страшных путешествий. В конце 70-х годов на какое-то время существовал проект основания Русско-немецкой автономной республики на территории Казахстана. Потом Куняев вот этого не хотел, они, наверное, побоялись каких-то столкновений с местным населением и закрыли весь этот проект. От этого проекта остался немецкий театр в городе Темиртау, 60 километров от Караганды. А когда я об этом читала, я думала, что, наверное, им пригодятся наши немецкие переводы советской драматургии. Я читала, какой там репертуар у них, и думала, что надо как-то этим ребятам помочь. Заявила о том, что я хочу туда поехать. Первый раз моего паспорта накануне не нашли в нашем Министерстве культуры. Пришлось распаковать, значит, всю колбасу и так далее, что я уже купила для москвичей. И, значит, я не поехала. Но потом думаю, ну, надо все-таки попробовать. Я через полгода опять подала документы. Да, нашли на этот раз мой паспорт. Я поехала. А поехали мы по линии, как тогда говорили, ВАПа, Всесоюзное агентство по охране авторских прав. Они мне говорили, что нельзя сразу в Караганду, нельзя обидеть казаков, надо сначала заехать в Алма-Ату. Там только что основали филиал ВАПа, значит, меня завезли в гостиницу, роскошный номер какой-то дали. Тут же в этот филиал, там собрали всех сотрудников, начиная с уборщицы, и спросили у меня, какое впечатление на меня произвела Алма-Ата. Я ничего еще не успела видеть. Какую-то туристическую программу придумали, вечером театр. По-моему, на следующий день можно было вылететь в Караганду с сопровождающим из филиала ВАПа Казахстана. Уже, значит, 2 сопровождающих человека было. В Караганде меня встретила... советская немка, уже 3-я была, вот 3 человека меня сопровождали. Дали опять роскошный номер, больше моей тогдашней квартиры. Туалет был в одном конце, умывальник в другом конце, совершенно ржавая вода, поскольку там очень много железа. Днем мы прилетели, а полет был замечательный. Это были ребята восточно-сибирского филиала Ариафлота. Они во мне сразу узнали иностранку, попросили к себе вперед, и мне объясняли все, что там внизу было видно. Это было хорошо. Так, а днем мы прилетели, осень. Погода жуткая, листва была еще на деревьях, но она вся была серая, то ли от железа, то ли от мороза, то ли от всего вместе взятого. серость была страшная. И я сказала, ну, давайте поедем сейчас сюда, в Темиртау. Тут мне сказали, что вот вы знаете, вот сезон еще не открылся. Я сказала, ну как это так? Я 5000 километров, я 6000 примерно. Я полетела, чтобы вы мне сейчас сказали, что сезон еще не открыт. Нет, нет, все-таки сезон они открыли, но актер заболел, и нету спектакля. На следующее утро я сказала, ну, давайте сейчас поедем. Ну, уже им вроде неудобно, хорошо, поехали. Директор театра немец, Завлича немка, актеров не видно. Со мной говорили, будто зал на 1000 человек. Тогда я сказала своей московской сопровождающей, давайте я вот после, я не знаю, часа, очень странно все это было в кабинете директора. Да, знаете так, я сейчас выйду, буду долго руки мыть, а вы выясните, в чем тут дело, и скажите мне потом, как быть. Я мыла долго руки, я вернулась, я поняла по ее глазам, что она вообще ничего не выясняла или не хочет выяснять. И я сказала, мне бы хотелось с вашими актерами познакомить. Главный режиссер, да, конечно, я вас сейчас познакомлю с труппой. Вывел в коридор, показал на эти портреты и объяснял. Молодой, талантливый актер тянет на большие роли. И так вот примерно 30 человек. А как нельзя поговорить с вашими актерами? Вы знаете, вот обычно у нас понедельник выходной, но вот на этой неделе мы сделали в среду, потому что что-то там у них поломалось, конечно, и нельзя их сюда звать, потому что они все такие рыбаки, а у нас такие прекраснейшие озера, вот они все там сидят и ловят рыбу. Ну, я поняла, что, значит, мне надо поскорее уехать оттуда. Да, у меня много подарков было. Пластинки какие-то, я помню, что-то брехтовское я с собой взяла. В общем-то, думала я серьезно перед тем, как туда поехать. И когда я вышла, не оказалось машины. Очевидно, водитель рассчитывал на большее время. Я сказала, ничего страшного, я немножко погуляю по вашему городу. Нет, нет, ну это самое страшное было. Потом быстро подали машину. И был какой-то момент, когда водитель стоял около машины, а я села. И вот в эту секундочку эта Завлича заглянула в кузов и сказала мне, поверьте мне, мы ни в чем не виноваты. Ну, потом мы вернулись в Караганду, они меня повели куда-то к какому-то памятнику, и вдруг советская немка мне говорит, тоже вот уловила какой-то момент. Я могла бы вам очень многое рассказать, но я не могу. Но я вернулась в гостиницу. Я до этого только что прочла «Ожог» Аксенова. И если бы в ту ночь мне постучали в комнату, сказали «пойдемте», я бы не удивилась. Ужас был. Ужасно. Я в слезах вернулась в Москву. Я оттуда звонила, наверное, Гельману. И помню, что вот Саша меня ждал в аэропорту, и потом он долго объяснял, утешал, долго, терпеливо. Вот я говорю, даже плохие моменты все-таки вот в этом смысле оборачивались все-таки каким-то познанием. Хорошо было.
И вдруг в один прекрасный день я получила звонок на свой автоответчик, и там говорит какой-то человек, что я Иосиф Бродский, я в Лондоне, и если хотите, езжайте сюда. И я, конечно, тут же собралась. Я, собственно, ехала не за интервью, а чтобы задавать ему вопросы, конечно, по переводу. Отвечал он очень четко, то есть меня предупредили, он ни на один вопрос не отвечает, ничего подобного. Он все-таки сам переводил, и прекрасно, если ты у него спрашиваешь, это какой стилистический уровень, это высокий стиль или мат, или он прекрасно отвечает. Он мне рисовал, у меня вот вся книга расписана его рисунками. Ну, когда я писала, там были какие-то окна, как бутылки, по-моему, я говорю, а как это понимать, он мне нарисовал, просто что имеется в виду, так что у меня теперь хорошая книга с рисунками. И вообще не было никаких проблем, я просто как нормальный человек западный ему сказала, что я не могу жить на эти переводы, потому что на перевод лирики вообще никак нельзя жить, И, к сожалению, поэтому хотелось бы брать у него интервью, чтобы себя финансировать эти переводы поэзии. И это было все очень легко. То есть я была первый раз в Лондоне, я 4 раза по 2 часа была у него. Я, конечно, полностью подстроилась под его желание, но это естественно все-таки. И не было никаких проблем. Потом была одна смешная, кстати, сцена. Я мыла полы у него, потому что мне стало его жалко. Но он жил у какой-то женщины, которая была в отпуске. Он, видимо, по Западу много так путешествовал. Там был просто бардак. Ну, такой бардак. И я не знаю, он как-то так сказал, что так жить нельзя. Причем я не поняла, эта женщина ему оставила этот бардак или ему самому удалось его создать. Я не знаю. Но он как-то так растерянно стоял, что я один день после, по-моему, даже интервью сказала, что вот у меня такое редкое настроение убирать, и если он пользуется, то я вернусь. Он сказал, давай, я там мыла полы просто так. Но там было вообще много смешных разговоров.
Возле казармы в свете фонаря кружат попарно листья сентября. Ах, как давно у этих стен я сам стоял и ждал. Тебя, Лили Марлен, тебя, Лили Марлен.
Большинство немцев в марте 90-го года голосовало именно за ту партию в ГДР, которая стремилась к быстрому объединению. Глупо сказать, что вот это неправильно было. Большинство так ощущало, значит, так и нужно было. Хотя я этого не хотела, но прекрасно осознавая, что вот я в меньшинстве. Мне показалось, что от большой Германии мир лучше не становится. Если к высокомерию гдряровских немцев по отношению, так сказать, братьям, сестрам из других соцстран прибавится еще высокомерие западных немцев, то от этого миру лучше не будет. Что Советский Союз так, как вам сказать, беспардонно простится с бывшими своими друзьями, этого никто не ожидал.
Многое, что меня впечатлило, все-таки связано с этим союзом и с той жизнью, которая имела и обратную сторону. Например, тогда у всех людей было время, сегодня у них тоже уже нет времени. То есть приближение к нашей системе для меня – это разочарование, потому что раньше это была экзотика. Деньги не играли никакой роли, у всех было время. Все это исчезло. И, конечно, в этом смысле это мы плохие граждане, плохие спутники людей, которые живут в России, потому что люди моего поколения обычно все-таки они довольны, что ситуация изменилась. Хотя они живут тяжелее, безусловно. Вот то хорошее, что ты получаешь, это даже иногда часть недоразумения. То есть ты переоцениваешь какие-то вещи, которые в твоей культуре нет, да? Или вот вчера я, например, звонила, там недолго говорила, и как-то так прощались, и там девушка была такая, да, ну и говорит, ну до свидания, там и любим и так далее. Это немцу сказать такое или немке невозможно. Это просто язык откусит, скорее всего. Там, конечно, причина еще и в том, что у нас есть целый диапазон выражений «ich mag dich», «ich liebe dich» и так далее, чего в русском, мне кажется, нет. Потом очень быстро говорят «я люблю тебя», в смысле «ich mag dich» просто. Но вот эта возможность открыто высказать свои чувства, это, конечно, я считаю, большой плюс. И вот этот холод, я бы сказала, немецкий, я в нем ничего хорошего не вижу, хотя, может быть, ну, просто это и фактически так, что русский язык очень богат в этих оттенках, то есть это факт просто языка.
Вспоминали немецкие переводчицы Биргит Файт и Сюзанна Редель. Записи Юрия Векстера. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Кармурзы. Государственная Дума России объявила сегодня дачную амнистию. Каким последствиям это может привести? Тему обсуждаем с экономистом Адрианом Пузановским, членом правления Аграрной партии России, бывшим депутатом Госдумы. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Следствие по делу о захвате школы в Беслане продлено еще на полгода. Как пояснил замгенпрокурора России Николай Шепель, это сделано, среди прочего, с целью устранить ряд несоответствий между выводами следствия и показаниями потерпевших. В Шалинском районе Чечни более 300 жителей селения Сержень-Юрт провели многочасовой митинг с требованием освободить задержанных чеченскими милиционерами односельчан. В Волгограде арестован спикер городской думы Павел Карев, обвиняемый в коррупции. По данным областной прокуратуры, Карев получил взятку в размере 300 тысяч рублей. На днях был арестован мэр Волгограда Евгений Ищенко. Крупнейшему российскому оператору дальней связи компании «Ростелеком» предъявлены налоговые претензии на сумму около 3,5 миллиардов рублей. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции ЕС. Глава китайского государства Ху Цзиньтао встретился в Шанхае с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Ху Цзиньтао высоко отозвался об уровне экономического сотрудничества между двумя странами. Президент Латвии Вайра Вики Фрейберга наложила вето на закон, разрешающий обнародовать списки всех агентов КГБ. Палата представителей Конгресса США не поддержала предложение утвердить график вывода американских войск из Ирака. Суд в Узбекистане постановил закрыть главное представительство американской неправительственной организации «Центральноазиатский свободный обмен». Президент Франции призвал Турцию придерживаться условий договора с ЕС, который обязывает Анкару открыть морские и воздушные порты для Греческой Республики Кипр.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Кончатся снаряды, кончится война. Возле ограды в сумерках одна. Будешь ты опять у этих стен во тьме стоять, стоять и ждать. Меня, Лили Марлен, меня, Лили Марлен. Лай, лай, ла, лай, ла, 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 ли, ла. Лай, лай, ла, лай, лай.
В первой части «Поверх барьеров» немецкая переводчица Биргит Файт вспоминала, как она в Лондоне записывала Иосифа Бродского. Это было в сентябре 91 года. Послушаем фрагменты из этой записи.
Ла, лай, ла, лай, ла, ла.
У меня нет ни философии, ни принципов, ни убеждений. У меня есть только нервы. Вот и все. Я просто не в состоянии подробно излагать свои соображения и так далее. Я способен только реагировать. Я в некотором роде как собака, лучше как кот. И когда мне что-то нравится, я, значит, к этому сам принюхиваюсь, облизываюсь. Скорее всего, главный орган, которым я руководствуюсь, орган чувствует – обоняние. У всякого человека моего возраста, да еще выросшего там, где я вырос, ему присуща аллергия. Приедет замечательный господин в своем родине, расширил наше представление о самих себе. Ну, в общем, вы говорите человеком, который, если бы Фрейда не было, то он бы был тем же самым человеком, да? Мое сознание функционировало точно таким же образом. Как, впрочем, если бы не было Маркса? В моем деле эти люди бесполезны. Ахматова говорила, Фрейд враг номер один. Я с этим полностью согласен. Это простой пример группы с этого господина. Его утверждение о природе творчества, о том, что это является сублимацией, это полный бред, потому что и творческий процесс, и эротическая, как бы сказать, активность, они на самом деле сами по себе. Не одно является сублимацией другого, а оба являются сублимацией творческого начала. Это, знаете, разговоры об естественном и искусственном, о природе и культуре, и обо всех остальных делах. Когда я слушаю эти разговоры, знаете, ну вот у меня ощущение, как у Геринга или как у Ницше, когда я слушаю слово «культура», да.
Вот я просто уже не знаю, куда мне бежать, потому что настолько расплывчатые все эти дела. Ну, Мандельштам, собственно, по этому поводу сказано примерно все. Природа, тот же Рим, и отразилась в нем. И существует два отношения к природе. Либо, значит, бросить штаны и бежать голым. Это такой D.H. Lawrence, да, это его вариант. То есть стать естественным, да. Либо понятие естественности как созидание, композиции и так далее, и так далее. Что у Мандельштама, да. И мне, естественно, второе куда ближе, чем первое. Все пишут про Пушкина, что же я буду писать про Пушкина? Цистика, которой я занимаюсь, это, в общем, скорее такое популяризирование, потому что я занимаюсь этим главным образом по-английски для англоязычного читателя, который довольно мало знает о русской литературе. С другой стороны, вообще все эти эссе пишутся по необходимости, и вообще, будь моя воля, я бы этим никогда бы не занимался. Ну, просто кто-то просит вас написать рецензию, предисловие и так далее. Два или три эссе я написал в своей жизни по внутреннему побуждению. Это было less than one, просто мне хотелось написать что-то по-английски, да. Второе, про Стамбул, это действительно была сильная реакция внутренняя. И третье, это полторы комнаты. Что касается всего остального, это все написано по заказу, включая и Венецию. Во всяком случае, возвращаясь к Пушкину, конечно же, я его обожаю. Но мне, надо сказать, дорогие другие поэты того же самого периода. Чрезвычайно мне дорог Баратынский, например, чрезвычайно дорог Вяземский, которого уж совсем, по-моему, никто не знает. Но так складывается в жизни общества, в культуре, что эпоха или столетие, в данном случае столетие, не может себе позволить больше, чем одного великого поэта, знаете, да? Великий поэт накладывает значительное обязательство на вообще крупный поэт, на читателя, да? То есть он, как бы сказать, замещает роль святого, и за ним надо, как бы сказать, следовать. И читатель не может себе позволить более, чем одного поэта, да? Ну, в 20 веке и народу стало побольше, грамотность увеличивалась. В этом веке у нас действительно, там, скажем, четверо или пятеро или шестеро, да? Это все, как бы сказать, один великий поэт. В 20 веке будет довольно сложно выяснить, кто это у нас. Я считаю, что самый крупный поэт все-таки 20 века, это вот Цветаев русский. Говоря это, я вступаю с самим собой в конфликт. Я обожаю всех классицистов. Кантемир, Тредиаковский, Хирасков, Сумароков. Вот я считаю Кантемир и Державин чрезвычайно важные для меня господа. И, то есть на меня они повлияли очень сильно. Я вообще преподаю не столько русскую литературу, сколько английскую. Но я считаю, что преподавать необходимо, потому что это единственная в некотором роде форма страховки, которая у будущего существует, да. Если вот, скажем, господа вроде меня, значит, там появляются в классной комнате. Я действительно так считаю. То есть это не переоценка самого себя, а просто этого взгляда на мир, который присущ людям моей профессии. Ну, это, как бы сказать, мой долг, гражданская обязанность, если угодно. Но я в некотором роде не литературовед, да. Я просто, как бы сказать, я действительно во всех отношениях, грубо говоря, аматер, такая сильная степень, любительщина. Что-то я в некоторых областях знаю, в сфере изящной словесности, нечто. Я думаю, что я вполне вправе объяснять молодым людям и девицам, что есть, значит, предмет, содержание и стратегия лирического стихотворения. Поэтому меня держат, поэтому мне за это платят. И когда я им говорю об этом, ну, тут немедленно вовлекается, черт знает что, сразу же все, весь мир вовлекается в эти разговоры. То есть очень часто это единственная возможность поговорить о том, что тебя интересует. Да, вслух, да. Как правило, с коллегами об этом особенно не поговоришь, с преподавателями в академической среде. И оказий для таких разговоров представляется чрезвычайно мало. А это такая, наверное, даже терапия.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете Иосифа Бродского. Запись сделана в сентябре 1991 года. Поэт отвечает на вопрос берлинской словистки Биргит Файт, не являются ли его стихи «Разговор с небожителем» своего рода поисками Бога.
Что я, кого я там ищу? Какого Бога? Ну, это не поиски Бога, да. Это довольно замечательно, как мне тогда казалось, лингвистическая энергия. Знаете, не надо сводить стихи к содержанию. Там есть замечательная строчка, по-моему, «Как жаль, что нет в христианстве Бога, пускай башка воспоминаний с пригоршней ключей от старых комнат и для счастливых, я не знаю, слишком глухих ночей». То есть я, это самое, Да там некоторый упрек христианству, который можно было бы еще и приумножить. Но не важно, не в этом дело. Вся христианская система, то есть, по крайней мере, что касается Христа самого и того, что с ним произошло, и так далее, это совершенно замечательная парадигма, которой ты пользуешься в своем творчестве. Вот, и, в общем, она вполне приложима и так далее, и так далее, и так далее, к массе разнообразных ситуаций. Это, впрочем, также относится и к Библии, то есть к Ветхому Завету. То есть это такие, как бы сказать, архетипические ситуации. Я совершенно не в состоянии судить о своем собственном развитии, это все равно как кошке ловить свой собственный хвост, да, мое развитие. Мне еще этого не хватало. В изящной словесности развитие происходит не в дидактическом, как бы сказать, ключе, да, а чисто в просодическом, то есть когда ты пользуешься более точными размерами и менее точными размерами, более размытым стихом или более сжатым стихом и так далее, и так далее. Применительно к христианству, я думаю, в общем, в Горбунове, Горчакове есть две строчки, которые все более-менее заключаются. Это самые главные строчки, которые я, видимо, написал в этом смысле. Я думаю, душа за время жизни приобретает смертные черты. В поэзии самое главное, это что такое поэт, что такое его я и что такое, там, скажем, его философия, не философия и так далее, это его тональность. И тональность измеряется, или варьирование в тональности, или прогресс в тональности, прослеживается просодически. С русским свободным стихом у меня отношения довольно сложных. Я сам писал, и до сих пор иногда я их пишу. Скажем, «Нашедший под ковом» Мандельштам — замечательный пример того, как это можно делать, да. У всех остальных это получалось гораздо хуже или совсем не получалось. Есть несколько замечательных поэтов, есть несколько замечательных стихотворений, что, во всяком случае, там, скажем, у Монтали, у Милоша, у Кавафиса, у моего любимого Одена. Ко всякому термину, которому предшествует эпитет «свободный», да, немедленный вопрос «свободный от чего?», да? Я думаю, что если говорить о мире трансцендента, то о какой свободе может идти речь, если имеется впереди страшный суд, да?
Вы слушаете «Радио Свобода». Звучат монологи Иосифа Бродского, записанные в сентябре 91 года. Поэт говорит об августовском путче 91 года.
Я был со своей женой, со своей приятельницей в Ирландии. Мы об этом слышали по радио. И я тогда же сказал, что максимум 3 дня. Я действительно сказал это. Я был абсолютно уверен, что это полный бред, что это самоубийство коммунистической партии. О чем я ничуть не сожалею. Но первые 1.5 дня я немножечко нервничал. Пойти на это могли не только люди, которых у Ленина сказано «страшно далеки они от народа». Кстати, Ахматова произошла простая история. То есть эти стихи, как бы сказать, ну, грубо говоря, вошли в меня, да, то есть они, как бы сказать, часть моего сознания, и не только, но часть моего метрического мироощущения, да. Сказать, что она на меня не оказала влияния, или сказать, что она оказала влияние, не сказать ничего. То, что создано до тебя, да, и то, что ты читаешь, ты это как бы вбираешь, да, и нравится тебе это или не нравится. Ахматова мне это чрезвычайно нравилось, очень многое, да. Это становится частью тебя, то есть это входит в состав твоей крови до известной степени. Я допускаю, например, что то же самое произошло с Пастернаком, то же самое произошло с Цветаевым, то же самое произошло с Мандельштамом. Я допускаю, например, что там, скажем, Пастернак как человек на меня произвел бы куда меньше впечатления, чем Ахматова. Петербург – это школа меры, это школа композиции. Из всех, да, математических дисциплин, с которыми мне довелось столкнуться в средней школе, мне больше всего нравилось, да, пространственное мышление и так далее, и так далее. Мне вообще на свете больше всего нравится геометрия, да, то есть когда я попадаю в помещение, я прежде всего смотрю на конфигурацию комнаты, потолка, да? Я совершенно не знаю почему. По той же причине, по которой мне нравится Де Кирико со всеми его выкрутасами. Я обожаю квартеты и трио Гайдна, и Моцарт, ну и у Баха совершенно у меня замечательная музыка для виолончели. В общем, иерархии нет, иерархии нет. Знаете, кто мне ужасно интересен? Бен, замечательный господин, да? У него вообще, по-моему, все жены были очень красивые, но последняя жена, по-моему, очень красивая, я видел фотографии, да. И Рильке, да, и Рильке, что поколебало мой энтузиазм по отношению к Рильке. А именно, я прочел Музеля. «Человек без качеств», я прочел «Три женщины», «Эссен». Это совершенно замечательный писатель, совершенно замечательная проза. И, кстати сказать, вот эти самые записки, эти, как бы сказать, его короткие эссе, да, они, конечно же, куда интереснее, чем все, что вы можете прочесть в религии. И это меня несколько огорчило, потому что, в принципе, я всегда считал, что поэт всегда куда интереснее, чем прозаик, да, как угодно, метафорически, или там по ощущению деталей и так далее, так далее. Музыка куда интереснее, чем религия. Но, в общем, мне это непонятно, я не понимаю, в чем дело, из-за чего сыр-бор. Неинтересно. Целан — это другое дело, это чрезвычайно одаренный, замечательный поэт, да. Ну, который, в общем, слишком всерьез к себе отнесся, да, к той трагедии, которая произошла с ним. Я думаю, что он, как бы сказать, загнал себя в угол. Бахман — замечательная поэтесса. Я даже пытался ее переводить в 70-х годах, но так ничего из этого не получилось.
В эфире «Радио Свобода». Иосиф Бродский отвечает на вопрос берлинской словистки Биргит Файт о качестве английских переводов стихотворений Цветаева и Мандельштама.
Их переводят, то есть масса людей этим занимается, масса энергии, то есть жизни кладутся на это, карьера, амбиции и так далее, и так далее. Но результаты, тем не менее, все равно плачевные. Я думаю, что это неизбежно. У Мандельштама дело обстоит несколько лучше, потому что его дольше переводят. Цветаева — это, как бы сказать, новое явление. Существует две книжки по-английски Цветаева. Одна совершенно чудовищная. Это стихи, которые изданы были когда-то в 72-м году, если я не ошибаюсь, или в 73-м.
Последний монолог Бродского о писателях-современниках Саше Соколове и Юзе Олешковском. Сначала о Соколове.
Я отношусь к этому писателю чрезвычайно посредственно. Я до известной степени ответственен за его существование, потому что тогда «Ардис», издательство, которое его напечатало, то есть в Мичигане, оно только тогда начало существовать, и я приехал, это было в 72-м году, 73-м. Получил его рукопись, я вот выудил его рукопись из всего того, что они тогда получали, и посоветовал издателю это напечатать. Что и произошло. «Школа для дураков», первая страница, 30 или 40. Мне просто было приятно читать. Да. Дальше это уже, в общем, ни в какие ворота. То есть так мне кажется, да. Ну и все остальное. Ну, то есть это такая в высшей степени провинциальная отечественная идея современной прозы, знаете. Ну, это так вот прозу писали в Ленинграде где-нибудь в году 68-м. Я не люблю, когда автор навязывает себя. Юза я хвалил, Юза — замечательный писатель. Но теперь, увы, последние, там, скажем, 10 лет дела его как писателя именно, как сочинителя, в том, что он пишет, а не в том, что он печатает. Мне это не так нравится. Но есть, по крайней мере, одна — «Кенгуру», которая, на мой взгляд, является великим произведением. Это природный метафизик от живота. Не от головы, а от живота.
Звучали фрагменты из разговора Иосифа Бродского с берлинской словисткой, переводчицей стихов Бродского Биргит Файт. Запись сделана в сентябре 1991 года.
Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гумна, надевал на себя, что сызнова входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил свои сны, вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот, теперь мне 40, что сказать мне о жизни, что оказалось длинной, только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.
Иосиф Бродский. Записи немецкой переводчицы Биргит Файт. Сентябрь 1991 года. Лондон. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Красное сухое». Это народная музыка. Какой народ придумал такую музыку? Правильно. Литовский.
в Оксфордской, да и других серьезных винных энциклопедиях Литва отсутствует. Но в водочных энциклопедиях, если бы такие издавались, Литва занимала бы почетное место. Со мной в студии литовский журналист Валентинас Митте. Валентинас, образ вина и юга, будь то Италия, Франция, Грузия, это веселый образ. Вот северные страны, из-за них Литва в алкогольном контексте кажется мрачноватыми. Может быть, это только образ, и ему не следует верить?
Это, в принципе, не образ, это, в принципе, реальность. Литовцы пьют мрачно. Если даже сравнивать, как литовцы и чехи пьют. Чехи могут сидеть у бокала пива или у вина весь вечер, может разговаривать. Это как бы образ проведения свободного времени. Литовцы обычно так не пьют. Литовцы пьют пиво из-под стола, наливают водку в пиво, пьют как настоящие мужчины, и потом как настоящие мужчины лежат под столом. Это алкоголь не для того, чтобы было веселее, а чаще это было для того, чтобы забыть эту жизнь. Это может быть более русский стиль выпивания или советский стиль выпивания.
У литовцев есть своя алкогольная философия, она как-то выражена в фольклоре, в анекдотах, в литературе.
Если говорить о литовцах, надо тогда различать, о которых литовцев. Если говорить об выпивании алкоголя, когда, как, где. В народных песнях, да, это звучит очень элегантно, как они поют зеленое вино, совсем другое вино, такое выпивание алкоголя, как в средних веках, возвышенные красивые женщины, алкоголь как бы фон, как бы музыка, которая придает лучшее звучание всему окружающему. Выпивание же в советское время было совсем другое. Оно, правда, теперь пропадает понемножку с теми людьми, которые уходят в прошлое, но оно было другое. Угрюмое, чтобы забыть, чтобы не быть здесь и теперь быть в другом лучшем месте.
По-моему, это все-таки легкое объяснение. У финнов не было коммунистического режима, советской власти, а тем не менее пили они мрачновато.
Да, они пили мрачновато, но у финнов есть и другое объяснение. Северные народы. Финны – это точно уж северные народы, можно сказать, и эстонцы – северные народы. В Литве объясняют, да, мы литовцы, мы северные, но мы не такие, как финны или как эстонцы. Мы можем пить, мы пьем, выпиваем, как настоящие мужчины. По употреблению алкоголя, по статистике, Литва все-таки меньше употребляла алкоголя до оккупации, до войны. После войны, первые 5-10 лет, тоже меньше. А потом, с 60-х годов, начинается какой-то сплошной угрюмый праздник в Литве.
Может, просто богаче стали?
Нет, я не думаю, что просто богаче. Богатый человек не пьет так безумно, не пьет так, чтобы не видел всего, что тебя окружает.
Валентина, Литва один из чемпионов Европы по количеству самоубийств. Вот у меня есть статистика. За последние 12 лет счеты с жизнью свели 20 тысяч человек. Причем одна из главных причин самоубийств – алкоголизм. В чем дело? Почему в других пьющих странах положение не столь удручающее?
Литовцы, по моему субъективному мнению, хоть малый народ, но литовцы никогда не чувствовали себя психологически малым народом. Литовцы всегда были очень амбициозными. Мы литовцы, вот такие и такие. У нас баскетбол самый лучший в Европе, это правда. И тоже это правда, что мы чемпионы не только по баскетболу, но и чемпионы по самоубийствам. Это, наверное, идет вместе с алкоголем, но вместе с литовским, таким, если употребить польское слово, гонором, желанием быть лучше, желанием жить лучше, желанием быть лучше, чем сосед. Это сделать сегодня. Сегодня лучше, теперь я. Ну и всегда, кроме моего «я», есть окружающее, есть жизнь, сталкиваешься с жизнью и видишь, что ты не самый красивый, не самый большой, не самый лучший, даже баскетболист, и потом приходит алкоголь. Как говорят в одном анекдоте, литовцы очень любят лес, потому что там очень много деревьев, можно выбрать, на котором себя повесить. И потом эти амбиции заканчиваются чемпионами мира по самоубийству.
Среди литовских алкоголиков самоубийств большинство мужчины, только каждый седьмой самоубийца – женщина. Означает ли это, что литовские женщины предпочитают другие напитки?
Средний самоубийца – это литовец среднего возраста, мужчина, живущий в деревне. До войны это был мужчина, живущий в городе. Женщины предпочитают другие приемы, как уйти в другой свет, свет получше, не алкоголь. Перестройка Горбачева показала еще один факт, когда началась эта безумная борьба с алкоголем, все-таки самоубийства в Литве уменьшились. И я не хочу сказать, что так надо бороться с алкоголем или вообще надо бороться с алкоголем, но факт есть факт.
В Петербурге хорошо знают финских туристов, которые приезжают, ну, что называется, оттянуться. Литва притягивает пьющих финнов, шведов, норвежцев?
Чтобы напиться, хватает приехать в Таллин. Потом, когда напиваешься, зачем тебе еще ехать в Вильнюс? В Таллине хватает алкоголя. В Литве туристы более из Германии, из Польши, но финны не доходят.
Не доползают?
Не доползают.
Литовский президент обещал способствовать продаже грузинских вин в Литве. Есть у этих вин шанс в Литве?
Есть. В Литве теперь самые популярные напитки – это пиво и напитки покрепче. Но все-таки теперь в Литве появляются и знатоки вина. А грузинские вина, они неплохие. Если они будут хорошими, и они будут дешевле, чем эти вина, которые привозятся из Запада, я думаю, что шанс есть.
Вот уже более 60 лет многие литовцы живут за границей. Есть довольно большая литовская диаспора. Речь идет буквально о сотнях тысяч человек. Каковы алкогольные традиции, каковы алкогольные пристрастия литовской диаспоры?
Литовская диаспора уехала из Литвы после Второй мировой войны или во время независимости. Она как и в своей речи, я имею грамматику, лексику, так и в своих нравах, выпивание алкогольных напитков сохранило тот стиль, который был раньше, до советской Литвы.
В вашей семье были винно-водочные традиции? Кто вам давал первые алкогольные уроки?
Винно-водочных традиций в семье не было. В семье были традиции пива. Я сам из северной Литвы, и Литву можно разделять на две части. Это Жемайтия, часть этой Литвы, где пьют самогон, домашнюю водку и делают. И часть Литвы – это северная Литва, где делают пиво. И мой отец, я помню, у него были бочки, он делал пиво, дома почти всегда было пиво. Это было домашнее пиво, хорошее пиво. Отец говорил, сахара не надо, пиво должно быть для того, чтобы было вкусно, не для того, чтобы нажался. Чтобы нажаться, надо было ведро выпить.
Литовский журналист Валентина Смита в передаче «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Если беременная жена, то она будет получать 4000 в месяц.
В Рамаллахе толпа, скандирующая «Мы голодны», смела полицейский кордон.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Граждане Литвы признаны виновными в нарушении Кодекса Республики Белоруссия.
Своим поступком вы оскорбили не только Московский кинофестиваль, но выказали неуважение к нашей стране.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.